Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стеценко. Анна Прижевская работает за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут сейчас в Петербурге. Как сообщают синоптики, в городе 20 градусов тепла. И о главных событиях мы расскажем вам до конца этого часа. Итак, вот некоторые темы программы. Медучреждения Петербурга постепенно переходят на бережливый формат. Сегодня работу нескольких учреждений здравоохранения проинспектировала вице-губернатор Анна Митянина. Пулковская обсерватория начала перевод значительной части научных программ в Крым. Задержаны молодые люди, которые в центре города избили случайного прохожего, сделавшего им замечание. Не исключается, что юноши являются приверженцами криминальной субкультуры АУЕ. В музее Анны Ахматовой открывается литературная школа, в рамках которой пройдут встречи с ведущими современными российскими писателями. Международный фестиваль танца «Open Look» открывается сегодня на новой сцене Александринского театра. Сегодня у нас в гостях Екатерина Орлова, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних управления МВД по Приморскому району Петербурга и победитель профессионального конкурса в нынешнем году. Конкурсный отбор лучших инспекторов по делам несовершеннолетних проводится в Петербурге ежегодно. Испытания проходят не только по профессиональной и медицинской подготовке, но и по физической. О трудовых буднях инспектора, о трудностях, о радостях этой работы мы сегодня поговорим с гостьей программы. Если у вас есть к ней вопросы, то вы можете их задать на сайте телерадиокомпании, его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также напомню, что работает мессенджер WhatsApp и прямой телефон в студии 325-71-79. Вот по этому телефону можно будет звонить уже во время беседы. Ее начало примерно через 12 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
Пулковская обсерватория начала переводы значительной части научных программ в Крым. Об этом заявил ее директор Назар Исханов. По его словам, до 30 сентября научное сообщество и чиновники обсудят концепцию развития обсерватории. После программу рассмотрят в правительстве России. Предполагается, что основная часть исследований будет проводиться на базе сторонних научных учреждений, а в Пулково будет создан Национальный центр астрометрических данных. С подробностями Владимир Снитков.
Судьба Пулковской обсерватории как старейшего научного учреждения, в этом году исполнится 180 лет, окончательно решится в течение ближайших месяцев. По словам директора Назара Исханова, в мае во время визита исполняющего обязанности губернатора и президента Академии наук Александра Сергеева было предложено создать на базе обсерватории Национальный центр астрономических данных. До 30 сентября ученым предписано разработать и обсудить эту идею. Пока же часть исследований научных проектов переводится в Крымскую астрофизическую обсерваторию.
Мы сейчас разрабатываем направление перевода части программ в Крымскую астрофизическую обсерваторию. Мы предполагаем активизировать работы на Кисловодской станции, это горная астрономическая станция, где тоже у нас существует полуметровый телескоп, и он, с моей точки зрения, недостаточно эффективно используется. Мы предполагаем объявить конкурс программ внутри обсерватории, решать, какие программы будут приоритетными, и эти программы будут вестись там. Поэтому я думаю, что наше движение – это помочь вести программы, которые сейчас идут и раньше велись, на новых базах. И второе – это повысить квалификацию сотрудников для того, чтобы они могли использовать телескопы всего мира уже сейчас, а не ждать, когда они будут построены.
Что касается строительства вокруг Пулковской обсерватории, то, по мнению Назара Исханова, проблема сильно преувеличена. Как посчитали в Академии наук, научным исследованиям, оставшимся на базе обсерватории, засветка от окружающей застройки не мешает. И охранная зона имеет здесь скорее историко-культурный аспект, нежели научный.
Те вот страшные картинки, где там многоэтажки около обсерватории, это большое преувеличение. Если вы сами поедете, посмотрите, там низкоэтажная застройка. Обсерватория находится на холме, застройка под холмом, поэтому засветка незначительная. Поэтому здесь больше политики, с моей точки зрения, чем реальных проблем. Больше проблем самой обсерватории с тем, чтобы правильно ее переориентировать в современную русло.
Пока Пулковская обсерватория отмечает 180-летний юбилей. Праздновать начали еще в апреле большой научной конференции с участием стипендиатов фонда Гумбольдта. 19 августа пройдет торжественное заседание ученого совета. Осенью ожидается еще ряд научных мероприятий. Также в Пулковской обсерватории планируется проведение астрономического фестиваля.
Надо сказать, что сегодня прошел пикет против застройки территории вокруг Пулковской обсерватории на Шпалерной улице в Центральном районе. Акцию организовал координатор Пулковской инициативной группы Александр Шумилов. Готовность двух петербургских поликлиник к переходу на бережливый формат работы сегодня проверила вице-губернатор Анна Митянина. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
58-е детское поликлиническое отделение на Искровском проспекте обслуживает более 14 тысяч детей Невского района. Это медучреждение одним из первых в Петербурге перешло на бережливый принцип работы, и профилактические осмотры детей, которые они проходят в первый год жизни дважды, были организованы там по новой технологии. Она получила название «Каруселька» и позволяет за одно посещение показать ребенка не одному врачу, а сразу нескольким специалистам. Раньше на это уходило до месяца, сейчас занимает полтора часа. Оптимизировать процесс удалось с помощью электронной системы и записи к специалистам при первичном визите к педиатру. Вице-губернатор Анна Митянина особо отметила, что в этом году все детские поликлиники обязаны перейти на подобный бережливый принцип работы.
Все детские поликлиники, еще раз повторю, к концу года должны будут иметь новый облик, новый формат, с тем, чтобы уже в этом году родители почувствовали разницу в оказании медицинской помощи. Еще раз остановлюсь на том, что бережливая она не с точки зрения затрат, а с точки зрения экономии времени, нервов и повышения качества медицинского обслуживания.
Следующим объектом инспекции вице-губернатора стала 17-я поликлиника на проспекте Металлистов Красногвардейского района. В здании медучреждения идет ремонт первого этажа, где оборудуют административный офис, отделение профилактики, кабинеты неотложной помощи и флюорографии. В этой поликлинике также внедрена электронная система учета данных каждого пациента. Записаться на все виды исследований и консультаций к специалистам можно прямо во время визита к участковому врачу. Все результаты лабораторных анализов автоматически попадут в электронную амбулаторную карту пациента. По словам Анны Митяниной, все городские поликлиники для взрослых должны перейти на новый бережливый стандарт работы к 2021 году.
Сегодня вице-губернатор побывала и в Петергофе, во втором доме-интернате для детей с особенностями развития. В его здании завершены капремонт и перепланировка, во время которых были созданы 6 помещений квартирного типа, чтобы дети могли чувствовать себя как дома. Анне Митяниной показали новые компьютерные классы, физкультурный зал, кабинеты физиотерапии и психологической разгрузки. Вице-губернатора заверили, что все работы по благоустройству дома-интерната будут завершены к середине октября.
Новости дня. Происшествия.
В центре города задержаны молодые люди, которые избили случайного прохожего. Юноши были вооружены, но, к счастью, не применили свой арсенал. С подробностями Мария Гордеева.
С пистолетом и ножом в руках двое молодых людей с закрытыми черными балаклавами лицами расхаживали рано утром по центру города. На углу Кирочной и Чернышевского на вызывающий внешний вид и агрессивное поведение юношей обратил внимание прохожий и сделал им замечание. Далее все происходящее попало под прицел камер очевидцев. Они выложили видео в сеть. На кадрах видно, как от слов оппоненты быстро перешли к делу. Сначала между двумя мужчинами завязалась драка, и когда оппоненту удалось повалить на асфальт юношу в маске, второй вооруженный молодой человек набросился на этого прохожего. Затем молодые люди сбежали с места ЧП. Однако полицейские совместно с нарядами Росгвардии быстро задержали беглецов, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
На утром около 17:30 в центральном районе Петербурга на Кирочной улице произошел инцидент, который потребовал вмешательства полиции. Возникла перепалка между мужчиной и двумя молодыми людьми. По поступившему в полицию сообщению оперативно прибыли сотрудники полиции центрального района и их коллеги из Росгвардии. Молодые люди были доставлены в отдел полиции для разбирательства и проведения с ними процессуальных действий. Изъятый у одного из них пистолет оказался пневматическим пистолетом, у второго молодого человека изъят нож. Соответственно, оба доставленных гражданина сейчас проверяются на причастность к совершению возможных преступлений либо административных правонарушений.
По некоторым данным, 19-летние юноши уже не впервые общаются с правоохранителями. Они были фигурантами дел о кражах и грабежах. Теперь им может грозить новая статья за хулиганство. Интересно, что задержанные хорошо знакомы с зачинщиком нападения на учителя в Таврическом саду, которое произошло год назад. Тогда от рук агрессивно настроенной компании молодых людей пострадали несколько случайных прохожих. Их приятеля уже осудили. Не исключается, что юноши также являются приверженцами криминальной субкультуры АУЕ – арестант. Уклад един. Это неформальное объединение, где нет единого лидера, основывается на воровском кодексе.
32-летний петербуржец упал в реку с Володарского моста в Невском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу, пострадавший сумел выбраться на сушу самостоятельно и сидел на берегу в мокрой одежде, когда приехали на место происшествия спасатели подразделения МЧС. Его обнаружили напротив жилого дома номер 64 на Октябрьской набережной. Медики зафиксировали у мужчины переохлаждение и ушибы, после чего доставили его в Александровскую больницу на проспекте Солидарности. В Петербурге, в городе 20 градусов тепла, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер сейчас западный, его скорость 2 метра в секунду, в порывах до 3, относительная влажность воздуха 59%. Итак, в последней четверти часа я продолжу рассказ о событиях дня. Вас ждут новости культуры и экономики, но в частности мне предстоит рассказать о том, что две московских компании заподозрили в картельном сговоре на оказание услуг лечебным учреждениям Петербурга и Ленинградской области. Также я расскажу о курсах валют на завтра. В блоке культуры вы узнаете о том, что сегодня открывается 21-й международный фестиваль современного танца Open Look. Открывается он на новой сцене Александринского театра. Состоится российская премьера финского проекта «Дыхание». Научиться писать или хотя бы правильно читать художественные произведения можно будет в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Здесь 15 августа стартует открытая литературная школа «Россия. Диалог культур». Все подробности в последние четверти часа. Также расскажу о курсах валют на завтра, о погоде на ближайшие 3 дня. Ну а через 3 минуты в нашей студии гости Екатерина Орлова, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних управления МВД по Приморскому району Петербурга и победитель профессионального конкурса нынешнего года. Конкурсный отбор лучших инспекторов по делам несовершеннолетних проводится в Петербурге ежегодно. Испытания проходят не только по профессиональной и медицинской подготовке, но и по физической. О трудовых буднях мы сегодня будем говорить, о трудностях и радостях этой работы. Если у вас есть вопросы к нашей гости Екатерине Орловой, то вы можете их задать на сайте телерадиокомпании. Напомню, его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Также напоминаю номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 8656 и телефон в студии 325-71-79. Итак, различными способами можно задать вопросы нашей гости. Мы ждем ее в студии через 3 минуты.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 8656.
Итак, 18:29 в Петербурге. В студии по-прежнему Ольга Стаценко. Я с удовольствием представляю гостью программы «Новости дня». Это Екатерина Орлова, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних управления МВД по Приморскому району Петербурга и победитель профессионального конкурса в нынешнем году. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Конкурсный отбор лучших инспекторов по делам несовершеннолетних проводится в Петербурге ежегодно. Вот как раз прошли такие испытания. Они не только по профессиональной и медицинской подготовке, но и по физической подготовке. Сегодня поговорим о трудовых буднях инспектора, о том, какие трудности и радости, но трудности, наверное, больше встречаются в этой работе. Вы сможете узнать, как стать инспектором по делам совершеннолетних. Может быть, кто-то мечтает об этом. Итак, вопросы к нашей гости вы можете задать на сайте телерадиокомпании. Напомню, адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Также пользуйтесь мессенджером WhatsApp. Напоминаю, что мы принимаем только текстовые сообщения. Ну и, кроме того, работает телефон в студии 325-71-79.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, Екатерина, наверное, в первых строках нашего письма нужно вас поздравить, хотя не было еще официального награждения, но, тем не менее, уже известно, что вы победитель. А, кстати, участие принимали более 200 инспекторов по делам несовершеннолетних. В общем, победа такая, наверное, сложная была, да? Хочу вас спросить, а какими качествами нужно обладать для того, чтобы стать инспектором по делам несовершеннолетних? Вот что главное? В вашем характере.
Ну, во-первых, спасибо большое за поздравления. Это, правда, очень приятно быть первой. А что касаемо качеств, ну, в первую очередь, это, конечно, любовь к детям. безусловно, это качество первое. Что еще? Исполнительность, дисциплинированность, гибкость, высокая работоспособность должна быть, стрессоустойчивость, конечно, активность.
Скажите, а как в вашу профессию приходит? Нужно какое-то специальное образование или можно из какого-то параллельного образования закончить какие-то курсы? Вот как люди оказываются, становятся инспектором по делам несовершеннолетних? Или это прям специальность, на которой нужно выучиться?
Ну, в первую очередь, это университет МВД заканчивает, но что говорить обо мне, если да, я закончила университет имени Герцена, я по специальности педагог, и педагогическое, да, направление, оно, в общем-то, в отделе по делам несовершеннолетних имеет место быть, поэтому меня с ним взяли, а дальнейший уже, конечно, мой выбор получать юридическое образование, если я что-то хочу дальнейшего продвижения по службе. Вот. Но на сегодняшний день педагогического образования оказалось вполне достаточно.
Вы знаете, педагог все-таки такая мирная профессия, инспектор по делам несовершеннолетних такая, в общем, уже серьезная полицейская. Как вы выбор сделали? Почему? Почему сюда? Сложно ведь, наверное.
Выбор не совсем осознан был, честно признаюсь. Когда я заканчивала университет, я не думала о том, что я буду работать в полиции. Так вот просто жизнь привела. Наверное, мне хотелось помогать.
Не пожалели?
Ну нет, я работаю 7 лет и пока не пожалела.
Хорошо, Екатерина, скажите, а каковы размеры, ну, вот вашего участка? Я знаю, что участковые инспекторы, да, ну, взрослые, скажем так, у них гигантские просто участки, очень много людей. Вот сколько несовершеннолетних может оказаться под вашей опекой теоретически?
Ну, под моей опекой сложно сказать. Я работаю непосредственно, например, в 35-м отделе полиции Приморского района и на территории оперативного обслуживания, ну, так вот, если неофициально какие-то данные, ну, порядка 8-9 тысяч детского населения есть, да, то есть на моей территории 7 общеобразовательных школ, 2 неполных профессионального образования колледжа, 1 центр содействия семейному воспитанию и еще около 7, наверное, 8 детских садов. Вот, и это все моя территория, я там одна.
Понятно. Скажите, в чем ваша работа заключается? Вот основные какие-то такие вехи? Что это? Это профилактика?
Основное, конечно, да, это, безусловно, профилактика правонарушений несовершеннолетних, также профилактика семейного неблагополучия, то есть вся наша работа направлена на это, в первую
очередь. Ну, как ваш день складывается? Насколько я понимаю, рабочий день ненормированный, да?
Абсолютно верно.
Понятно, так. И в основном, наверное, даже вечером приходится работать или нет?
День складывается, есть, конечно, какой-то намеченный план, более-менее, но никогда не знаешь, что будет, поэтому он всегда, в общем-то, корректируется в течение дня, происходит что-то или не происходит, обращаются люди.
Ну вот обычные будни, да, это посещение семьи или что это, или вы принимаете обращения какие-то, у вас есть какие-то приемные часы.
Приемные
часы. Или вас отправляет участковый инспектор, говорит, что вот там какие-то проблемы в семье.
Приемные часы, безусловно, есть, как у участковых уполномоченных в отделе по делам несовершеннолетних, также есть регламентированные приемные часы, дни приема граждан, когда могут прийти граждане, да, с каким-то вопросом или, ну, с каким-то заявлением, обращением. Это, конечно, есть. Посещение семей, как вы сказали, это тот, кто состоит на профилактических учетах уже в отделах по делам несовершеннолетних, как семьи, так и подростки, с которыми, ну, на постоянной основе проводятся какие-либо профилактические мероприятия. Не только мы их посещаем, иногда я приглашаю к себе их, они приходят ко мне, мы с ними беседуем у меня в кабинете, такой вариант тоже возможен. В период школьный, да, когда школы работают, это, безусловно, взаимодействие с образовательными учреждениями, также посещаем их, читаем какие-то лекции по правовой пропаганде, да, среди подростков. Может быть, это также индивидуальные беседы в школах. Ну, вот в общем и целом.
Что касается индивидуальных бесед, это, насколько я понимаю, какие-то в школе социальные педагоги, да, или психологи? Кто к вам обращается?
В основном, конечно, мы держим связь с социальными педагогами, потому что они группу риска, да, больше знают, чем кто-либо в образовательном учреждении. Ну, в общем-то, это их есть работа. Поэтому, конечно, в большей степени связь мы поддерживаем с ними. Они также обращаются, да, бывают советы профилактики, очень распространенная форма в образовательных учреждениях. Вот, и нас приглашают, мы взаимодействуем.
Екатерина, насколько я поняла, вот в этих ваших соревнованиях, да, в конкурсе принимали участие одни девушки, это так? Означает ли это, что вообще инспекторы по делам несовершеннолетних в основном женского пола?
Ну, думаю, скорее да. Могу так сказать, потому что и в Приморском районе у нас работают только девушки. Ну и, как вы правильно подметили, на конкурсе действительно были только девушки.
Ну, хорошо это или плохо, скажите, как вы считаете? Почему вот все-таки чаще женщин берут на вашу работу, или просто женщины сами идут чаще на эту работу? Почему так складывается? Ведь, собственно, и в школе тоже педагоги чаще всего женщины, да? Но я сейчас смотрю, в последнее время как-то вот немножечко стрелка качнулась, да, в другую сторону, то есть довольно много педагогов мужчин появилось. А у вас?
Совершенно верно, да. Девушек действительно в нашей профессии большинство. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, но... Мне думается, что просто девушки могут быть более гибкими, более мягкими, когда это необходимо. В нашей профессии это правда нужно. Проявлять некую заботу, когда она необходима. Вот. Мужчины, конечно, на это способны, но, думаю, девушки эти качества ближе. Вот. Мужская сила нам нужна, когда, да, побеседовать, например, с подростком должен мужчина, но во всем этом, слава богу, есть взаимодействие с участковыми, уполномоченными и с оперативными, да,
то есть,
работниками.
В случае чего, если что, вы можете попросить помощи.
Мы не просто, а мы с ними работаем во взаимодействии, да, прям. Они, мы не просим даже, они сами помогают нам. Поэтому недостатка нету в этом.
Екатерина Орлова, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних управления МВД по Приморскому району и победитель профессионального конкурса в нынешнем году у нас в студии. Мы прервемся ради рекламы на 2 минуты. Я напомню, что если у вас есть вопросы к Екатерине, то вы можете их задать на сайте телерадиокомпании с помощью мессенджера WhatsApp или по прямому телефону в студии 325-71-79.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56.
Итак, я напомню, что на студии Екатерина Орлова, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних управления МВД по Приморскому району. И Екатерина – победитель профессионального конкурса в нынешнем году. Именно поэтому мы решили с ней поговорить в студии «Радио России» о работе инспектора отдела по делам несовершеннолетних. А Екатерина, вот в последнее время участились случаи, когда безответственные родители оставляют ребенка без присмотра либо на чужих людей, либо просто на улице – или оставляют их в квартире, сами уходят там на какое-то длительное время. Скажите, вот вы на своем участке можете распознать подозрительные семьи? Можно ли как-то профилактировать такие вещи, на ваш взгляд? Потому что ведь, наверное, не сегодня начинается ситуация, когда родители, вот у родителей такое отношение к своему ребенку.
По поводу распознать, ну, это такая первичная профилактика, скорее всего, и... Это работа по работе с населением, по работе с населением, да, соседи, может быть, не все остаются равнодушными, кто-то видит какое-то, может быть, начинающееся только неблагополучие.
А куда вот в таком случае обращаться? Можно прямо к вам напрямую обратиться? Можно, или к другому инспектору?
Да, либо к участковому, да, все в основном знают своего участкового, дни его приема, он такой более, наверное, распространенный, вот, либо непосредственно в отдел полиции обращаться.
К сожалению, видите, что касается участковых, насколько я знаю, на некоторых участках участковых нет годами, потому что не хватает людей. А вот участковых, вернее, инспекторов отдела по делам несовершеннолетних хватает ли в городе или тоже вакансии свободны?
Мне сложно сказать, хватает или нет, но мы справляемся.
Понятно. Хорошо. Ну вот если такая семья, скажем так, в ваше поле зрения попадает, какие ваши действия, что вы можете сделать?
Ну, в первую очередь, есть административная ответственность, да, к которой мы можем привлечь родителей, которые так делают. Есть уголовная ответственность.
Административная, то есть оштрафовать?
Ну, В общем, да.
Часто ведь это семьи не очень благополучные в плане денег тоже. Да? Может быть, штраф только усугубит ситуацию?
А дело в том, что мера наказания там в первую очередь это предупреждение, а если штраф, он как раз потому, что вы сказали, что денег у них мало, он от 100 до 500 рублей предусматривает выплаты.
Ну, опять же, возможно ли, скажем, этим штрафом как-то привести в чувство родителей?
Нет, конечно. Поэтому мы подключаемся как дальнейшей профилактике. Мы берем такую семью на сопровождение, подключаем все субъекты профилактики района и работаем в взаимодействии.
То есть это органы опеки муниципальные?
Да, это не только отделы образования, то есть непосредственно образовательные учреждения, центр семьи, помощи детям, служба занятости населения. То есть их множество, и все работают в своем направлении. Комплексно подходим к решению данного вопроса, дабы семья...
А бывает такое, что к вам родители трудных детей обращаются? Вот приходят и говорят, что вот у меня подросток, с которым я там не могу справиться, например.
Да, очень часто слышим фразу «вышел из-под моего контроля». К сожалению, да, это имеет место быть, с этим мы тоже сталкиваемся.
Какие методы работы с такими молодыми людьми?
Также, в первую очередь, профилактические и всесторонние. Замечу, то есть это не только, что мы с ним поговорили у себя в кабинете, разъяснили ему... административную, уголовную ответственность, безусловно, также подключаются другие системы профилактики, чтобы всесторонне подходить к решению такого вопроса, почему он таким стал, где та причина, что он вышел из-под контроля. Это же не в один день произошло, правильно?
Скажите, легко ли помочь, наверное, нелегко, но как помочь подростку, который живет в сложной семье? Например, какие варианты есть трудоустройства его, если семья, скажем так, действительно неблагополучная, элементарно не хватает денег? Или, может быть, пристройство ребенка куда-то в приют на какое-то время, пока родителей, скажем так, привести в чувство? Есть ли такие возможности, варианты?
Возможности, конечно, такие есть. Бывает, что родители в связи с трудной жизненной ситуацией могут поместить ребенка в какое-то социозащитное учреждение сроком на полгода, например. Такое возможно. Что касаемо трудоустройства, тоже у нас есть агентство занятости населения района, которое непосредственно занимается вот этими вопросами трудоустройства несовершеннолетних в соответствии с трудовым законодательством.
Я просто знаю, что была такая структура, но там уже, насколько я понимаю, речь шла о детях, которые уже совершили правонарушение. Этой структуры не стало, сейчас несколько структур этим занимаются. Вот как вы оцениваете, все-таки такие варианты остались или стало хуже? Как ваше наблюдение?
Не совсем поняла вопрос.
Не совсем поняли вопрос. Я просто знаю, что была такая организация, где принимали именно детей, которые совершили правонарушение и которые находятся в сложных жизненных ситуациях. Они там работали на производстве, скажем так. Это сейчас возможно такое или нет для подростка?
Наверное, говорите о новом поколении.
Это новое поколение, конечно.
Оно действительно расформировано было. На сегодняшний день мне пока такие аналоги неизвестны. Есть они переименованы в центр образования, например, но они там не совсем работают, просто они обучаются.
Это совсем другая история, Те, кто работали в новом поколении, они в центрах образования тоже обучались и тогда. Просто говорят, что сейчас просто есть различные организации, их несколько, которые принимают на работу подростков. Но я, откровенно говоря, просто пока с ними не сталкивалась, скажем так.
Я могу сказать, что все подростки, которые у меня состоят на профилактическом учете, все-таки мы стараемся через агентство занятости населения Приморского района их привлечь к работе.
Скажите, Екатерина, некоторое время назад по российским городам прокатилась такая волна суицидов, и что там греха таить, к сожалению, в нашем городе они тоже, в общем-то, не редкость. На ваш взгляд, что необходимо в системе изменить, чтобы дети в кризисном состоянии знали, куда обратиться, не боялись туда обратиться, как им помочь, какую работу нужно с ними проводить?
В первую очередь, я думаю, это информирование детей о наличии таких служб, что они могут туда обращаться, и в том числе анонимно. Я думаю, что не каждый ребенок это знает. И проводя, например, лекции в образовательных учреждениях, мы обязательно посвящаем по плану, прям у нас эта тема, да, психологическая помощь, анонимная помощь, телефоны доверия. И, конечно, мы доносим до детей, до подростков, что у них есть куда обращаться за помощью, чтобы они не боялись этого делать.
По вашим данным, часто ли дети все-таки вот к этому прибегают?
Сложно мне сказать, если честно, вот как бы часто или нет. Любой случай — это уже где-то мы упустили что-то. Uh-huh. Я, знаете, вот так скажу. Uh-huh. Даже один случай — это значит... где-то просмотрели.
Uh-huh. А, скажите, вот я напоследок вам такой вопрос задам. Uh-huh. Что вы считаете какой-то своей победой? Вот, может быть, расскажете о каком-то запомнившемся случае, о том, что, ну, как вы считаете, что вот не зря это все было?
Ну, о случае, наверное, так вряд ли расскажу, но у меня состояли на учете несовершеннолетние мальчик и девочка. Они были между собой незнакомы по разным, различным основаниям. И вот они выросли, и год назад они ко мне пришли, уже будучи совершеннолетними, как пара, рассказать о том, что они друг друга встретили, и вот они планируют вместе сожительствовать дальше и создавать семью. Угу. Были счастливы, я слышала в свой адрес только слова благодарности, и мне это было приятно.
То есть они, познакомившись, оказалось, да, что да, они и тот, и другой под вашей опекой какое-то время.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, замечательно, такая отрадная часть вашей работы, скажем так. Спасибо большое, Екатерина Орлова, старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних управления МВД по Приморскому району, была сегодня у нас в гостях. Екатерина, успехов и сил. Всего доброго.
Спасибо большое, Ольга. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
+18:49 в Петербурге, в городе +20, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю рассказ о событиях дня. Двое жителей Приморского района Петербурга получили травмы во время ночной прогулки в акватории Финского залива. Частное судно с двумя мужчинами на борту вылетело на камни в районе комплекса защитных сооружений Петербурга. Об аварии на воде экстренные службы незадолго до полуночи известил диспетчер петербургской дамбы. Из катера выбрались двое мужчин в крови, оба на вид трезвыми не были. На место тут же отправились пожарно-спасательные подразделения, 2 АЦ и 3 катера поисково-спасательной службы. 55-летнего владельца судна и его 65-летнего компаньона госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Судоходству авария не помешала. Прокуратура Адмиралтейского района отправила в суд уголовное дело о драке двух матерей в детском саду номер 45 на проспекте Римского-Корсакова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Одну из женщин обвиняют в умышленном причислении легкого вреда здоровью. По версии следствия, обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, схватила за волосы и ударила коленом в область лба. Конфликт начался задолго до собственного инцидента, а стычка произошла из-за того, что женщины не смогли разойтись с детскими колясками перед открытой дверью. Уголовное дело направлено в мировой судебный участок номер 2 Петербурга. Первый в городе акваториум может появиться в Калининском районе. Это детский технопарк, где внимание школьников привлекут к инженерным наукам. Пока именно этот флагманский проект лидирует в народном голосовании. В Калининском районе прошли общественные слушания. Стартовал второй этап конкурса «Мой район», победитель которого получит 100 миллионов рублей из городского бюджета на реализацию своих идей. Наряду с акваториумом на севере Петербурга предлагают открыть тайм-клубы для детей и родителей. Или же создать новые общественные пространства, благоустроить сразу несколько парков. На общественные слушания пригласили экспертов и местных жителей.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие: доллар 65 рублей 60 копеек, евро 73 рубля 41 копейка. Управление антимонопольной службы Москвы возбудило дело в отношении компаний ООО «Жилдорсервис» и ООО «Клинхаус». Их заподозрили в картельном сговоре на оказание услуг лечебным учреждениям Петербурга и Ленинградской области. Победители электронных торгов получали право на аренду у них постельного белья, халатов и полотенец. Как сообщает пресс-служба Московского управления Федеральной антимонопольной службы, в ходе торгов обе компании сначала подавали ценовые предложения, а потом отказывались от конкурентной борьбы друг с другом. Снижение стоимости контракта в ходе торгов колебалось от 0,5% до 1,5%. Каждая из компаний заключила по 5 контрактов. Максимальная цена по 10 контрактам составила 36 с лишним миллионов рублей. Обеим компаниям грозит штраф в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организации.
Новости дня. Культура.
В Петербурге открывается 21-й международный фестиваль современного танца «Open Look». Сегодня на новой сцене Александринского театра состоится российская премьера финского проекта «Дыхание», созданная хореографом и танцовщиком Тера Сааринином и аккордеонистом Кимо Похьюнином. Что нужно обязательно посмотреть любителям современного танца в этот раз, узнала Елена Серова.
Автор и создатель фестиваля Вадим Каспаров каждый раз составляет программу так, чтобы не просто познакомить зрителей с яркими представителями современного танца, но еще и поразить необычностью и разнообразием форм этого искусства. Яркой звездой афиши фестиваля «Open Look» станет выступление японской танцовщицы Юи Кавагучи с танцевальной инсталляцией «Матч Атрия». Танцовщица выдаст каждому зрителю по силиконовому сердцу в натуральную величину, которая, пока идет перформанс, вибрирует как настоящее. Эта инсталляция предвосхитит церемонию открытия фестиваля. В программе этого года спектакли танцевальных компаний из Кореи, Германии, Японии, Швейцарии, Финляндии и Израиля. Это самый технологичный open look в истории, уверен руководитель фестиваля Вадим Каспаров.
Первый фокус – это технология в танце, виртуальная реальность, 3D. Сейчас стало важным хореографам увидеть этот инструмент как дополнительный инструмент воздействия на зрителя. Также у нас еще один фокус сделан в этом году на Корее. Для нас кажется важным очень, чтобы мы увидели специфику корейского танца, его развитие. И в этом году у нас 3 компании представляют Корею. Они все достаточно разные. При этом они все, конечно, питаются корнями именно своей корейской культуры.
По традиции Open Look представят премьеры и российских хореографов. 14 августа в пространстве Севкабельпорт состоится показ спектакля Ксении Михеевой «Неуместный человек». 17 августа, в день закрытия, состоится ночной рейв в планетарии на обводном канале. Художник Пьер Женер смоделировал 3D-персонажей и костюмы, для которых нарисовали кутюрье Кристиан Лакруа и Исей Мияки, а движение сочинил известный французский хореограф Кристиан Ритца. В результате появилась мультимедийная инсталляция, премьера которой состоялась на фестивале моды на Лазурном берегу. Теперь ее увидят и в Петербурге.
Научиться писать или хотя бы правильно читать художественные произведения можно будет в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Здесь 15 августа стартует открытая литературная школа «Россия. Диалог культур». Участникам предстоит 12 встреч с ведущими современными писателями России, которые пройдут в необычном формате. Елена Медведева расскажет подробнее.
«Россия. Диалог культур» собирает на одной площадке знаковых писателей из разных регионов России для разговора о современной литературе и литературном языке. Школе предстоит не только дать слушателям теоретические и прикладные знания, но и стать площадкой для укрепления творческих контактов, ведь участники проекта пишут на русском языке, но принадлежат к самым разным этническим группам, рассказал куратор проекта писатель Андрей Аствацатуров.
Так, например, Алиса Ганиева, представитель Дагестана, Герман Садулаев родился в Чечне, Ильдар Бузяров в Татарстане, Валерий Арапетян родился в Баку. То есть у нас представители самых разных регионов, которые в настоящее время являются именно русскими писателями. И в их творчестве сосуществует некоторый национальный элемент, но в то же время это все представители нашей литературы. И кроме того, мы попытались подумать о разных регионах, поскольку каждый регион накладывает определенный тип мировосприятия, определенным образом влияет на твою прозу. То есть у нас такая попытка пригласить людей с разными эстетическими задачами. То есть каждый из наших гостей – это все известные писатели, это лауреаты премий, это писатели, у которых большие тиражи. Каждому из них есть, в принципе, что сказать и начинающим авторам, и тем, кто любит читать книги, и тем, кто интересуется современным современной литературой.
Также в качестве приглашенных писателей заявлены председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов, лауреат Букеровской премии Михаил Елизаров, прозаик и литературный критик Вадим Левенталь, ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер» Нарине Абгарян, писатель Мария Ануфриева. В ходе трехчасовой встречи один из кураторов проведет вводную лекцию о тенденциях и проблемах современной литературы. Затем профессиональные актеры прочитают фрагмент произведения приглашенного писателя, который после читки поделится опытом и секретами литературного мастерства, ответит на вопросы. Прямая трансляция встреч в паблике музея Анны Ахматовой. Видеоархив проекта будет опубликован на сайте музея.
Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс концепции развития Российского этнографического музея. Об этом сообщается на сайте ведомства. Заявки принимаются до 6 сентября нынешнего года. А очный этап конкурса концепции развития музея состоится 25 сентября в Минкультуры России. Напомню, в хранилищах этнографического музея сосредоточены памятники культуры 157 народов и этнографических групп России и сопредельных стран. Основная часть экспонатов датируется 19-м началом 20 века. Ситуация на дорогах в Петербурге сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Но самая крупная пробка на кольцевой автодороге на внешней стороне от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Здесь скорость потока 25 км в час и 10 км автомобили проезжают за 25 минут. Синоптики обещают, что в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов области кратковременные дожди, днем также возможны грозы. Ночью местами туман. Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха по области ночью 10-15 тепла, днем 19-24. В Петербурге ночью местами, а днем повсеместно кратковременные дожди. Ночью будет 13-15 градусов, днем 20-22. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, а днем меняться мало. 15 августа в большинстве районов области кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Днем местами порывы юго-западного ветра до сильного. Температура воздуха ночью 9-14, днем 17-22 градуса. 16 августа кратковременные дожди местами. Ночью будет 8-13, кое-где и до плюс 4 градусов, а днем 17-22. Всего доброго, до свидания.